Всем привет, добрый вечер, воскресенье, сколько там, 19 часов по московскому времени, я все путаюсь в этих переходах, 19 часов по московскому времени, значит, вы смотрите Classic News вместе с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, здрасте всем.
Очень рад вас приветствовать. Сегодня много всяких разных тем. Поначалу напомню насчет того, что мы с вами делаем здесь. Дмитрий Львович мастерски и блистательно подыскивает литературные ассоциации к тем новостям, которые происходили в течение недели. Вы задаете свои вопросы, если хотите, в донатах. Они есть в описании. Ссылка на них есть в описании. И в конце, собственно, в конце нашего разговора ваши вопросы или те литературные ассоциации, которые бы вы хотели от Дмитрия Львовича получить. Я хотел бы Дмитрию Львовичу вот что сказать. Смотрите, мы с вами находимся буквально за, ну, я не знаю, сколько там, двое суток, наверное, до выборов президента США. Кажется, что президент, что планета немножечко так это как-то затаила дыхание и смотрит вообще, кого выберут. Ну и потом уже как-то мы приступим к своим основным делам. Есть ли у вас какое-то вот, какая-то ассоциация? И, кстати, как вы полагаете, кто в итоге будет избран президентом Соединенных Штатов? Вы же там находитесь, вам виднее.
Саш, давайте считать, что у нас уже день тишины, а то и так уже разнообразные республиканцы, в основном сторонники Трампа, они уже пишут, что я нахожусь на зарплате у Демпартии, потому что у сторонников Трампа, ведь, понимаете, не хватает воображения представить, что человек может бескорыстно бороться с опасным и наглым злом, ну, вроде никто, примерно. А поэтому, чтобы не, так сказать, будоражить их конспирологию, их догадки насчет Демпартии, которая в вашем лице меня проплачивает, я бы сейчас от прогнозов воздержался, а вспомнил бы, знаете, роман Роберта Пенуорена «Вся королевская рать», где сказано, что американские выборы – это всегда демонстрация могучей интуиции нации. Нация может заблуждаться, может сознательно создавать для себя риски, но в последний момент она неизбежно делает интуитивно верный выбор. Там это говорит довольно отрицательный герой, которого и так сравнивают иногда с современными популистами, но… Давайте вспомним, что обычно Америка в критический момент делала абсолютно верный интуитивный выбор. Как, кстати говоря, Украина интуитивно верно выбрала Зеленского, неформального политика, готового действовать в неформальной, несистемной, непредвиденной ситуации и создавать повествование, что, в общем, самое главное для нации, создавать смысл. Поэтому поверим во всю королевскую рать, поверим в то, что нация не ошибается, и в то, что в последний момент, кстати говоря, она сделает интуитивный и довольно неожиданный для многих выбор. Я говорю, что для многих результаты выборов будут неожиданными, прежде всего потому, что ждут конкурентов, идущих ноздря в ноздрю. У меня есть такое ощущение, что разрыв будет довольно значителен, во всяком случае достаточен, чтобы не развязывать сразу гражданскую войну. Но, кстати говоря, многие мои студенты, они относятся к перспективе гражданской войны довольно весело и даже говорят, всю жизнь мечтал строить баррикады.
Ну, так сказать, такой, знаете, смех нервный.
Нет, сквозь слезы, я понимаю, так, нет, до этого не дойдет. У меня есть твердое ощущение, что результаты выборов, скажем так, будут неожиданными для пессимистов. Нет ничего приятнее, чем удивить пессимиста, говорил Станислав Ежелец.
Слушайте, но они уже один раз Трампа-то избирали. Тоже так.
Негативный опыт уже есть. Они все время говорят в свое оправдание, мы его избрали, и ничего страшного не случилось. Надо понимать, что Трамп-1 – это не Трамп-2. Сегодня существует довольно серьезная разница и между 16-м годом, и между 4-м. Мир стоит на грани. Поэтому у меня есть ощущение, что в последний момент, создав себе все необходимые условия для триллера, такой пробег on the edge, по грани, они сделают выбор неожиданно спокойный и перспективный. Я уже не говорю о том, что лично мне ужасно хотелось бы увидеть женщину впервые во главе штаба. Не потому, что конкретно это женщина Камала Харрис, а потому что, как было сказано, Патина Пикуля в романе «Париж на 3 часа», от женщины как-то меньше ожидаешь зверства.
Ну, вот вы говорите, что Украина удачно выбрала Зеленского. Не оспаривая сам по себе этот тезис, замечу, что, мне кажется, вы, ну, как сказать, одобрительно реагируете на Арестовича, скажу так, который, мягко говоря, критикует Зеленского.
Просто критикует. Я надеюсь, что он скоро приедет в наши края, и мы сделаем с ним довольно большую встречу. Многие украинцы этого ждут, приедут даже из Канады. А могу сказать, почему. Вообще-то говоря, Оскар Уайльд, вот уж классик, говорил, всегда будьте осторожны в выборе врагов, будьте умны в выборе врагов. Это гораздо лучше, чем грамотно выбирать друзей. А Зеленский сумел так построить свою жизнь и свою работу, что у него интересная, умная и грамотная позиция. Он так сумел построить свою жизнь, что его есть на кого сменять. И оппоненты у него, знаете, я с Арестовичем дружу, не делаю из этого тайны, ну, как дружу, не то, что мы обмениваемся приветствиями или консультируемся, как нам вести, мы остаемся, так сказать, на «вы», достаточно дистанцированно, но Зеленский правильно выбрал. Такие оппоненты, как Залужный, такие оппоненты, как Арестович, делают честь политику, это люди чести, в общем, и как к Арестовичу не относись, он действует в определенном коридоре. Есть вещи, которых он не сделает никогда. А вот у Владимира Путина, например, оппонентов не осталось, у него нет оппозиции, ему не с кем вступить в диалог. Зеленский именно по-уайдовски осторожен в выборе врагов. И иметь такого оппонента, как Арестович, или такого конкурента, как Залужный, значит заботиться о смене своей власти на кого-то другого. Я уверен, что Зеленский в будущем году власть передаст. Просто не потому, что война закончится, а потому, что он сам понимает, что пересиживает. И мне кажется, в этом плане он повел себя гораздо дальновиднее, чем его симметричный ему русский коллега. У нас во главе стран стоит два капитана. Бывший капитан КГБ и бывший капитан КВН. Мы видим наглядно, что два Владимира, два исполнителя. Один регулярный исполнитель «Верховной воли», другой исполнитель замечательных скетчей. Мне кажется, что Владимир II, Владимир Зеленский, по всем параметрам превосходит своего российского коллегу.
Да, но вы так уже какой-то анонс делаете или какой-то аванс выдаете, да, и сравнивая через этот аванс. У нас, знаете, был Владимир Милов тут и... ну, на эфире. И, честно говоря, тоже выдал, знаете, такой аванс. Он сказал, а вот Тиньков, говорит он, комментируя, значит, все произошедшее там с Железняком и все прочее, а вот Тиньков, говорит он бы тоже украл, тоже бы вывел капитал, просто не успел, но обязательно бы вывел. Нет, я предлагаю, кстати, нет, я предлагаю составлять впечатление, предлагаю о наших представлениях о будущем. То есть, в смысле, о людях через наше представление о будущем.
Он предваряет его, нет, это очень хорошо сказано, и, кстати говоря, с его оценкой Тинькова я не могу согласиться. Тиньков, мне кажется, все-таки был в этой семье банкиров российских, довольно чужероден, довольно особый случай, почему его и сбросило с круга этой карусели. Милов умеет эффектно сформулировать, не вопрос. Почему я даю такой аванс Зеленскому? Понимаете, да. Ну, прежде всего потому, что я пишу сейчас эпилог к английскому изданию американскому книги о нем, вот я 10 ноября должен его издать. Честно вам скажу, Саш, это непростая работа, потому что надо подвести итог последнему году, а это очень непростой для него год, но, знаете, если уж цитировать классиков, как не процитировать Абеляра, который говорил, буду молиться о том, чтобы мои деяния отделялись от моих намерений. В самом деле намерения были наилучшие. Скажу еще, что вовремя отдать власть гораздо важнее, чем ее вовремя захватить. Это приписывается множеству классиков, вплоть до Толерана. И мы с вами понимаем, что Зеленский ее отдаст, потому что украинское общество не то, которое будет терпеть диктатора. Он обеспечил себе выход из этой игры, он может из нее выйти. А Владимиру Путину из нее выйти некуда. Поэтому как тут не вспомнить знаменитые слова другого классика шах, вот Гарри Каспарова, начиная комбинацию, думаю, как ты будешь из нее выходить. Из этой комбинации для Зеленского выход есть, для Путина, по-моему, нет.
Ладно, хорошо, тогда давайте перенесемся к
Да, к
российским
ситуациям,
реалиям.
имеющим выход, да.
Да, к российским реалиям. И, слушайте, знаете, мы, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз разбирали, я уже не помню, позапрошлый, что, по мнению Володина, СССР развалился из-за фильма «Интердевочка». Помните, была история?
Да, я
Вот.
тогда с этим согласился.
Да, значит, а вот мне, кстати, кажется, что СССР начал разваливаться из-за дефицита, и дефицита, прежде всего, продовольствия. И, знаете ли, из-за перебоев с водкой, когда антиалкогольная кампания еще началась, вот это добило. Это, на мой взгляд. И, знаете, эти события повторяются с пугающей, значит, с пугающей похожестью, я бы так сказал. На сливочное масло и картофель зафиксированы рекордные цены, сообщают нам. Ну, со сливочным маслом все слышали, а вот картофель не так ярко прозвучал на этой неделе. А тем временем это так. Вообще, с начала года жизнь в России, по официальным только данным, подорожала уже на 7%. Вот. Некоторые магазины стали выставлять масло на прилавке в защитных боксах, потому что воруют. А кроме того, катастрофы года некоторые экономисты называют цены на картофель, которые выросли с начала года больше, чем на 50%. Тем временем, это не все еще, тем временем, глава Вологодской области, весьма экстравагантный, надо сказать, мужик, Георгий Филимонов, звать его, он сказал, что с марта месяца, март месяц будет переломным, я чувствую, по меньшей мере, в Вологодской области, ограничивается продажа алкоголя и будут его продавать в будние дни с 12 до 14, в ланчтайм, так сказать. Вот. Не знаю, что нет никаких признаков падения режима в этом, как полагаете?
Нет, дело в том, что я преподаю советский фольклор, именно не русский, а советский. Но это анкеты, песенники, слухи, обряды советские. Ну и в частности советские стишки, которые мы с вами помним и которые ходили довольно широко без всякой сети в народе. Было 6, а стало 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Впрочем, если будет больше, будет так же, как и в Польше, ну а будет 25, будем снова зимний брать. Понимаете, есть вещи, которые лучше не трогать. И, между прочим, Алексей Н. Толстой, когда анализировал причины падения царской власти, на первое место поставил сухой закон 15-го года. У него есть замечательная об этом сцена в романе «Сестры», в первой части «Хождения по мукам» трилогии. Действительно, понимаете, есть некоторые чувствительные вещи для основной массы народа. Сливочное масло такой вещью не является. Мы помним по Шварцу, вот уж подлинно классическая цитата: «Я видел, как из магазинов в панике сбежали сахар и сливочное масло. Удивительно нервные продукты всегда бегут первыми». Эту реплику из «Дракона» мы все помним. Эти нервные продукты, вообще говоря, они являются ключевыми. Но вот водка – это такая вещь, которую лучше не трогать. Понимаете, у Драйзера, который в 20-е годы был не только писателем, но и активным журналистом, в рассказе «Самостоятельный человек» есть замечательная фраза о бутлегерах. Когда вы берете на себя смелость вводить сухой закон, всегда помните, что его придется отменять, и вот тогда вас могут снести. Понимаете, в общем, по большому счету, именно сухой закон был тем маркером, который в 2015 году показал, насколько все серьезно, и после этого довольно скоро наступил 17-й. Кстати говоря, если вы помните все, что делали первые захватчики, входя в любой город, они первыми грабили винные склады. И больше нет городового «гуляй, ребята, без вина» у блока. Но без вина – это временное явление. Вино довольно быстро начинает течь по улицам. Все помнят, как потоки массандровских, золотых, уникальных вин текли по улицам Ялты и Гурзуфа. И такая же примерная история будет, видимо, и здесь. Если, понимаете, если дело дошло до регулирования, до цен на алкоголь и продажи алкоголя, ну, значит, близко 85-й год, ничего не поделаешь. И, кстати говоря, многие, и в том числе сам Горбачев, с которым я много говорил, они всегда были уверены, что Вообще-то ограничение продажи алкоголя было адекватной мерой. Конечно, потому что, ну, Россия спивалась. И я помню, с каким оптимизмом, в том числе классики, встречали это регулирование. Набирает правда силу и надеждами полна протрезвевшая Россия, ясноглазая страна. Это писал вообще-то Вознесенский, а не какой-нибудь паршивый подголосок, да? И сократился рост дебилов, ходят любящие в дом, давай, милый, без бутылки, здесь двойняшек заведем. Все это было. И это, в общем, внушало определенные надежды. Но мы понимаем, что если дело дошло до регулирования спиртного, этой, можно сказать, крови системы, значит, дело действительно не так хорошо, как мы привыкли думать.
Но там, что интересно, этот, значит, Филимонов, ну, он вообще, я уже сказал, что
мужик... Он откровенный малый, да.
Экстравагантный. Он объяснил этот закон об ограничении розничной продажи алкоголя колоссальным сокращением населения в регионе. Причем в условиях мирной жизни, а не на фронте. Мирная жизнь идет в Вологодской области. Мрут, как мухи. Собаки, видимо, алкоголя перепили.
Нет, ну здесь-то, понимаете, то, что он неудачно выразился, это совершенно очевидно, но ведь еще и Владимир Путин говорил, цитируя Высоцкого, что так лучше, чем от водки, от простуд. У россиянина современного, о, это вот современный россиянин как раз пришел, хлопнул дверь, чтобы я ему не мешал играть. У современного россиянина, видимо, есть две перспективы. Либо умереть от водки, либо умереть от пули. И если альтернатива строится так, то, наверное, действительно смерть от пули выглядит как минимум более осмысленной. Проблема в том, что нельзя, категорически нельзя образ мирной жизни строить так, что это время, когда все спиваются. Ведь спиваются, на самом деле, когда незачем и нечем жить. В известном смысле Владимир Путин создал такую ситуацию, потому что действительно... жить-то нечем и делать нечего, все запрещено. Единственная реакция на все это – возбуждение уголовного дела. И как не вспомнить абсолютно? Ну, классика, нам еще часто придется его вспоминать. Маяк сказал, а, по-моему, осуществись такая бредь, на себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Современная Россия предлагает или смерть от скуки, от абсолютного нравственного и полного тупика, или от водки. Так что, в общем, не спится при таких условиях довольно мудрено.
Ну, вот вы знаете, на самом деле, на самом деле то, что человеку удивляет, что в мирное время, как он выражается, в условиях мирной жизни, а не на фронте, люди мрут, мне кажется, просто это откровенно закрывает глаза на происходящее. Вот для некоторых, закрывай глаза, не закрывай, но действительность, она все равно, так сказать, ударит по и по карману, и по всему. Да, ну вот, например, группа «Алиса», так сказать, группа нашей с вами юности, Дмитрий Львович, Константин Кинчев, перенесла три концерта тура, который называется «Гойда», потому что билеты на тур «Гойда» плохо продаются. Вот. Мне кажется, тут к войне самое прямое отношение. Вовсе не потому, что людям не нравится война, а просто они там, господи, находятся или находились и больше не находятся нигде.
Ну, вероятно, вы думаете, что действительно все... фанатское население, вся фанатская прослойка группы «Алис» находится на фронте. Я боюсь, это некоторое преувеличение. Знаете, я как-то чутьем, да, я предугадал, что нам придется вспоминать «Маяка». А Лавут, Петр Лавут, Павел Ильич Лавут, тихий еврей, который занимался, это его определение, который занимался организацией гастрольного тура «Маяка», ему сообщил, билеты на ваши поэтические концерты расходятся плохо. Ну, не продаются, не покупаются. Маяк на это задумчиво сказал. Замечательная книга, Маяковский ездит по Союзу, я ее очень рекомендую всем. Маяк на это задумчиво сказал. Ну, видимо, те, кто ходили слушать стихи, либо уехали, либо померли. Ничего, мы разберемся с этой проблемой. И стал сам распространять свои билеты. Вот это то, что надо было сделать Кинчеву. Маяк, у него в Евпатории не продавался вечер. А он пошел на пляж и басом своим агитировал, чтобы все шли, и все пошли. Ему сказали, не продаются книги. Он смел все книги с прилавков магазина и раздавал их насильно на вечере. К сожалению, если вот создается такая ситуация, что людям не до искусства, искусство должно идти в массы. И, кстати говоря, я прекрасно помню, как Юрий Шевчук, как был мероприятие «Собеседник», давал мне интервью прямо на улице, стоял с гитарой и пел «Я завтра брошу пить». И создалась толпа вокруг него, и был безумно интересный разговор с людьми из этой толпы. Довольно грошовых истин, из сердца старые вытри, улицы наши кисти, площади наши палитры. Если не идут на твой концерт, иди петь на улицах. Маяк это умел делать, модернисты это умели делать. Я думаю, что если люди не идут на искусство, перефразируя фразу, ну, значит, пусть Магомед идет к горе, пусть искусство идет к людям. И я думаю, что Кинчев просто не догадывается еще, что можно прийти на улицу и начать петь. А может быть, у него есть подспудное ощущение, что если он начнет петь гуйду на улицах, могут и побить. Но тут уж, как говорил Анри Барбюс, искусство не должно обижаться, если на него реагируют ударами. Значит, это настоящее искусство.
Ну, вы знаете, Дмитрий Львович, я вот себе представил, как Константин Кинчев пошел на улицу, и легко же можно загреметь в околоток за такое, за несанкционированный митинг. Можно, а уж можно. За песню, если он еще и вспомнит что-нибудь из раннего творчества, ну, например, песня «Все это рок-н-ролл», вот, это сейчас прям дискредитация, только держись.
Но знаете, у Кинчева были и уголовные дела, и клеветнические статьи в СМИ, и запрещение его творчества. У Кинчева было много неприятностей с властью. А почему бы рок-н-роллу не вспомнить в России, с чего он начинал? Может быть, Владимир Владимирович Маяковский здесь не самый яркий, конечно, пример. Но вообще-то говоря, русское искусство никогда не боялось идти на улицу. Я помню, как Умка пела на Арбате, ей запретили концерты. Она пошла на Арбат и пела там, и стояли люди и кидали деньги. А почему бы Кинчеву, правда, если у него плохо продаются билеты, почему ему не пойти на улицу? Он сразу тогда увидит, как народ относится и к нему, и к лозунгу Гойда. Улица – это единственный критерий. Сейчас у нас новости в классике, понимаете, там в романе «Пристли» «Улица ангела» сказано «Голос улицы, голос Бога». Я могу с этим не соглашаться. И, кстати, улица далеко не всегда бывает права. Но для искусства единственный критерий его востребованности – это пойти на улицу и посмотреть, что тебе скажут. В концертном зале человек может и соврать. А я прекрасно помню, как БГ пел в подземном переходе.
И да, вот там... у него был целый тур по городам России, где они пели в подземных переходах.
Вот, так допустим, это да, прекрасно да. Сработало. А вы не бойтесь, это полезно и на самом деле. В свое время именно Кинчев назвал БГ «Фонтан фальшивого света». Теперь мы понимаем, по-моему, кто фальшивый. Грустно это все, но ничего не поделаешь.
Да, трудно так сказать, прощаться с кумирами юности, хотя с Константином это прощание довольно давно, надо сказать, произошло. И сейчас только такое вспоминаешь совсем какие-то уже давние дни. Ну вот, вы знаете, тут произошла история, я говорил, что вот Кинчева могут там оштрафовать или даже в околоток забрать. А тут пропагандистку Юлию Витязеву, если нам не врут, опять же, Z-паблики, уволили из Соловьев Лайф из-за того, что она назвала вторжение ВСУ в Курскую область частью хитрого плана России. Там у них серпентарий и почище, знаете, нашего демократического. Вот, и поэтому там бог его знает, что правда, что нет. Но факт в том, что Юлия Витязева, известная пропагандистка, написала пост, где, значит, восхваляла великий гений товарища Путина, стратегический, военный. Вот. Но, в общем, по пути выяснилось, что это не очень совпадает с линией партии как-то. Что Владимир Путин как-то сдал часть Курской области ВСУ из хитрости военной. Вот. И была вынуждена этот пост удалить. И вот с тех пор пошли слухи о ее увольнении, и пока мы не знаем, произошло это или нет, но, тем не менее, уже, так сказать, на место ее в любом случае поставили.
Знаете, опять приходится вспоминать «Маяка», не зря я его биографию писал. Шли они со Светловым по Тверской, увидели объявление о том, что будет некий товарищеский суд. «Маяк» сказал: «Ничего нет страшнее, чем судить и быть судимым. Вот увидите, будет это и со мной». А Светлов ему говорит: «Как? Ну вы же главный поэт революции». На что «Маяк» сказал: «А вот именно поэтому им сейчас про революцию лучше не напоминать. Они своих врагов больше любят, чем своих прежних друзей». Он абсолютно прав. Это было время, когда партия разлюбила своих трибунов, когда она полюбила тех, кто ласкал слух. Помните, там говорит: «Вы должны меня ласкать», говорит Победоносиков. Сегодня, по большому счету, это страшное дело. Понимаете, я не хочу выражать им сострадания, но это страшное дело. Истинные, искренние соратники им сейчас совершенно не нужны. Я очень не люблю Стрелкова. Я считаю, что он убийца, причем убийца, получающий удовольствие от процесса, но я не могу не признать, что он искренний человек. Искренние соратники им не нужны совершенно. Поэтому я и говорю все время: приготовиться за это военкором, приготовиться агитатором за войну, приготовиться тем, кто устраивал русскую весну еще в 2014 году. Им же нужны люди, которых можно в любой момент взять за Фаберже, которых можно покрутить за кражи, за избыточные гонорары. А искренний сторонник для этой власти всегда был самым большим злом. Но, впрочем, понимаете, это тоже времен упадка Рима. Еще Цицерон говорил, что искренний соратник – большое горе, потому что он не будет меняться вместе с воздухом. Он будет упорен. Человек с убеждениями, я вам скажу, вообще большая опасность. Нужен тот соратник, который держит нос по ветру. И то, что эта девушка, я не знаю, действительно ли она такое сказала, но она действительно продолжает отстаивать такие нарративы времен начала войны. Путин всех переиграл, Путин самый умный, все, есть военная хитрость. А я думаю, что сегодня искренним соратникам и сотрудникам Путина не позавидуешь. А вот тем, кто в любой момент переобуется, как всегда, не угрожает ничего.
Да, знаете, в связи с этим я тоже вспомнил классику, но у меня классика-то своя, не, так сказать, не то, что у
Ну,
вас.
тоже любимая там.
Да, это фильм «Приключения электроника». Помните, там был замечательный герой Ури,
Ури там.
исполнитель банды Стампа в
Банды
исполнении.
Стампа, что еще один замечательный рифмованный эпизод современности. Банда Стампа очень
Банда
напоминает банду Трампа. Конечно,
Трампа, да.
хорошая идея, да.
Ну так вот, у него была песня «Всегда для меня слово шефа закон, вперед никаких рассуждений, я
И
только в одном
только что не надо иметь убеждений.
да,
Я,
только в
кстати,
одном глубоко
единственный
убежден».
раз, беря интервью у Караченцева, я его спросил, какая его любимая роль. Он сказал: «Насчет роли не знаю, а любимая песня вот эта, потому что иметь убеждения в среде насквозь продажной – самая опасная вещь. Это великая песня». И вообще знаменитая фраза «Ури, Ури, где у него кнопка?» Понимаете, этому режиму нужны только те люди, у которых есть кнопка, а у которых есть собственная воля и убеждения. Они ему так же враждебны, как любая оппозиция.
Да, это в припеве, а там, знаете, там в куплете же было еще, это мало кто помнит. Мне ужасно нравилось всегда вот это. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь.
Конечно. Я с
Да.
детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. И вот это, кстати говоря, Саша, вот это ошибка. Потому что как раз из послушных детей, вдумчивых, как раз и вырастают самые серьезные оппозиционеры. Я был послушным ребенком. Абсолютно ничего нонконформистского во мне никогда не было, но я успел прочесть много книжек, и они успели сформировать свое мировоззрение. Представляете, какой ужас?
В книгах вообще все зло-то, да?
Собрать да сжечь, вы совершенно правы.
Патриарх Кирилл тут, между тем, написал как раз-таки книгу, в которой призывает молиться за Путина. Вот вы сейчас говорите «собрать да сжечь», а это уже экстремизм, знаете, по нашим нынешним временам получается.
Конечно, да, смотря какие книги.
Вот. Патриотизм, пишет он, это не только любовь к родине и народу, но и христианские ценности. Россию патриарх Кирилл называет миролюбивой страной, которая становится островом свободы от бесовщины. Мы один остров свободы знаем, там электричество недавно отключили во всей стране. Вот, с сожалением приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны. Такова падшая природа человека. Но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались, утверждает патриарх Кирилл. Вот сами такие взяли и начались.
Знаете, то, что пишет патриарх Кирилл, конечно, не может быть для православного руководства к действию, но, вообще-то говоря, молиться пора. И всеми силами своими молюсь за тех и за других, эти слова Волошина. Они мне никогда не нравились. Я, в общем, против того, чтобы молиться за обе стороны. Но в одном Волошин прав, безусловно. Когда делать нечего, молись. Сегодня пришло то время, когда уже за Владимира Путина можно только молиться, потому что его душа уже находится в аду. А помните, как у Гоголя в «Страшной мести»: «Молись за меня, святой отче», – говорит колдун, а схимник говорит: «Не могу молиться, ты великий грешник, сами буквы в книге налились кровью». Но действительно ситуация такова, что ничего, кроме молитвы, так по большому счету сторонникам войны, Путина, самой России в этой модификации ничего не остается. Тем более, что, в общем, молитва – это вещь ведь довольно полезная. Еще Александр Мень, вот уж безусловный классик богословия, говорил: молитва полезна не потому, что она может принести плоды, а потому что молитва – это одна из медитативных практик. Когда ты молишься, ты, по крайней мере, понимаешь, чего ты хочешь. Поэтому я бы всем гражданам России и вообще тем, кто наблюдает за текущим моментом, очень бы посоветовал молиться. Это, по крайней мере, успокаивает душу. Помните стихотворение Заболоцкого: «Я желанием молюсь девой повстречаться, но молитву сотворю и в душе прохладца». В душе прохладца не самая худшая эмоция.
Но, Дмитрий Львович, я правильно вас услышал, что за Путина остается только молиться?
Да.
Но как же,
что...
ну как же молиться за царя Ирода, Богородицу?
Нет, я же, собственно, и призываю молиться о его здравии. Мы можем молиться о спасении его души, потому что сегодня настала та ситуация, когда вмешаться может только Бог. Это же, понимаете, если уж говорить о классиках, то в дневниках абсолютного классика Пришвина как раз содержится такая фраза: «Если бы я и был атеистом, в сегодняшнем мире я бы уверовал». Потому это он пишет в 40-м году. Потому что кроме Бога никто с этой ситуацией разобраться не может. Бог, как мы помним, разобрался с ней довольно жестоко, но тем не менее фашистов покарал. В сегодняшнем мире я не вижу ни одного рационального способа ситуацию хоть как-то исправить. А молитва, ну, она, по крайней мере, поселяет на короткое время мир в душе. И по большому счету, я, конечно, понимаю, что душу Владимира Путина уже не спасти никак, но вот Россию, да, Россию спасти возможно, если помолиться и, в общем, как-то подумать, ну, остановиться просто. Я вообще всегда за молитву, потому что, понимаете, из всех возможных действий, которые сегодня действительно может выходить на улицу, устраивать митинги, устраивать гражданскую войну, молитва, по крайней мере, самая безвредная.
Ну, хорошо, ладно, тогда, знаете, тут и история еще одна была, значит, она... В следующем состояла. Вот она сама по себе, как мне говорят, я для чего ее вообще взял? Для того, чтобы вас порадовать, что жизнь подкидывает такие сюжеты, которые сильно бессовестнее литературы.
Литературы нету, да, безусловно.
Да, да, прямо. Смотрите, значит, есть бывший вагнеровец. Вообще, это весь рассказ вот этот, мы знаем со слов главы пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой. Так что за что купили, зато продаем. Вот Дарья Лебедева нам рассказывает. Есть ветеран СВО, бывший вагнеровец, а у него есть девушка. И они жили в Туапсе, приехали в Петербург, чтобы договориться пожениться. Непонятно, чем Туапсе им, как место переговоров, не подходило, но тем не менее. В какой-то момент бывшему бойцу ЧВК Вагнер показал, что он увидел бывшего парня своей девушки, которую, между тем, зовут Забава. Вот если бы я увидел такое в литературе, я бы сразу книжку отложил. Ну какая Забава, чертовой матери? Нет, пожалуйста, Забава. Не знаю, путятишна или нет, но, тем не менее, увидел бывшего парня Забавы на Васильском острове. Так ему показалось. Подошел к нему с муляжом гранаты, чтобы объяснить, что его девушка уже занята. Подошел с муляжом гранаты. Блин, второй раз откидывается книжка прям, буквально.
Объяснить, да.
После этого Станислав, так зовут нашего героя, понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция. Стаса отпустили, у него там муляж. А вот у Забавы нашли 88 грамм кокаина. И теперь, значит, ее фара... Вот сюжет, а? Дмитрий Львович, не при...
сюжет,
вот вам бы,
конечно,
ваши студенты синопсис такой написали, не приняли бы.
Нет, принял бы, потому что, во-первых, это все-таки фильм «Летучий корабль». Это ведь счастье, правда, Забава. Все мы помним эту песенку, да? А понимаете, вот здесь тот редкий случай, когда наша, в общем, ироническая программа переводится в серьезный регистр. Вот Дмитрий Иванович Писарев, он, конечно, не был идеалистом, был вообще реалистом, как он сам себя называл. Но однажды, когда девушку судили по клеветническому обвинению, он, не зная ее, прислал ей предложение руки и сердца из Петропавловской крепости, где в это время находился. Понимаете, со стороны мужчины вот в этой критической ситуации сделать предложение – это все-таки ну, такой великий реабилитационный акт. Это возможность спасти и для него, и спасти ее. Это может быть даже, знаете, Саша, вот страшную вещь я вам скажу. А может быть, это был первый благородный поступок в его жизни. Понимаете, девушки, которые обвиняют в хранении довольно приличного количества кокаина, это 88, там в один прием не снюхаешь, да?
Вообще
это
никак.
Значит, ну вот, это значит, что для вагнеровцев тоже нету, понимаете, что Бог от них не отвернулся, что для него есть возможность совершить благородный поступок. И понимаете, еще Марина Цветаева говорила, увидев человека в отчаянном положении, прыгайте к нему туда, отчаянное положение поделится на двоих. И страшно сказать, Саша, вот я понимаю, какие сейчас у нас полетят помидоры,
давайте.
Но ведь те люди, которые идут в Вагнер, те люди, которые записываются добровольцем или в ЧВК, или на войну, далеко не всегда у них есть криминальные или далеко не всегда у них есть чисто финансовые побуждения. Я допускаю, что среди людей, которые идут на эту войну, есть некоторый, пусть ничтожный процент идеалистов, которые ехали туда именно для того, чтобы, как им кажется, вступить в борьбу на стороне добра. И это лишний раз говорит о том, что все-таки и вагнеровцы с его ужасным опытом жизни – сидит какое-то благородство, потому что, понимаете, сидеть, так сказать, сидеть вместе с возлюбленной на скамье подсудимых или сделать ей предложение в этот момент, ну, вот как хотите, это поступок. И не зря Писарев говорил, что отношением к женщине в конечном итоге испытывается любой человек, независимо от его убеждений. Так что вот этому поступку я, как ни странно, аплодирую.
Да, ну, как вы поняли, я бы не дорассказал, я же наконец, но Дмитрий Львович все спалил. Там закончилось тем, что у нее рассматривают дело, она сидит в суде, а он приходит, как, значит, посетитель, приходит с кольцом. Вот, и, собственно говоря, А, нет, он даже не посетитель, его в качестве свидетеля допрашивали. И в ходе заседания
конечно,
он,
да.
Он, значит, самое неожиданное предложение. Знаете, как есть такие видео, как там, я не знаю...
Предложение, от которого нельзя
подъехал
отказаться.
К девушке на мусоровозе там или еще что-нибудь там в
это
этом...
Это красивее. Кстати говоря, насколько я знал, она это предложение приняла. Вот если бы она его отторгла, отвергла, сказала, нет, я падшая, я тебе не нужна, или, как помните, Катюша Маслова Неклюдова, ты мною спастись хочешь? Нет, она приняла это приглашение. И, в общем, это тот случай, в ужасе я должен сказать, где все порядочные зрители должны сказать совет да любовь. Я почему-то уверен, я не знаю, что у вас там пишут, я уверен, что к вам приходит очень много негодующих отзывов, но почему-то я уверен, что сейчас большая часть слушателей, узнав об этой истории, все-таки на их стороне. Потому что ну, нету ничего более трогательного, чем единение падших. Помните, как было сказано у Лимонова? И потому, блядь, и солдат нам подпирают твердь. Она ему гладит затылок, и он извивается пылок.
Ну вот вы, не знаю, не то чтобы там недооцениваете или переоцениваете наших зрителей, просто ваши оценки, как мне кажется, перпендикулярны тому, что происходит. Потому что, что кольцо было, наверное, от гранаты, вот что пишут, так сказать.
Видите, ужасными циниками мы все стали.
Это правда.
Никто не верит в человеческие поступки. Не знаю, мне лично... Очень нравится, когда неожиданно среди дикой русской действительности происходят вот такие... Сейчас я просто... Мне уже мои студенты пишут, а что это за стихотворение Лимонова про, блядь, и солдат? Я найду, у меня есть такой, подборка любимых стихотворений Лимонова. Я, кстати говоря, Лимонова считаю все-таки очень большим, очень, очень значительным поэтом. Я... Не найду сейчас вот прямо, но к концу программы я вам обещаю это прочесть. Вам будет приятно.
Ну, видите, отлично. Заодно и небольшой семинар.
Просветимся. Заодно да. Просветимся. Да.
Да. Давайте к визуальному искусству, если вы не против. Вот.
Давайте.
Это ФСБ тут выпустил пропагандистский календарь на 2025 год. Мы, наверное, какие-то картинки даже сможем посмотреть. Ну, как ФСБ. Не то чтобы ФСБ, а благотворительный фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций С Центра специального назначения ФСБ России. Ну вот. И на рисунках российские солдаты, вторгшиеся в Украину, тут явно, конечно, без искусственного интеллекта не обошлось, изображены героями, спасителями и освободителями. На обложке авторы изобразили Владимира Путина, накачанного из футболки с буквой Z на груди, и с ним рядом соседствует такой же накачанный китайский лидер Си Цзиньпинь. Стоимость календаря, кстати, немного, в общем, по деньгам по нынешним. 3000 рублей, пожалуйста, и вашу. Вот такая красота ваша. Кстати, на стенке у вас видите, вот этого. О, шикарно же.
Довольно ужасное зрелище. Вот это зрелище ужасное. Если уж говорить о классике, мне вспоминается Труман Капоте. Он же довольно много изучал после Инкулблат, изучал тела приговоренных к смерти. В тюрьмах тогда практиковалась в американских арт-терапия. Заключенных заставляли рисовать. Думаю, что это отчасти снимет напряжение, отчасти поможет выразить терзающие их образы, а отчасти вообще искусство ведь облагораживает. И Капота в одном из очерков пишет: «Ничего ужаснее, чем рисунки приговоренных монстров, маньяков, ничего страшнее, чем идиллические картинки убийц я не видел в своей жизни. Нельзя допускать к искусству людей, у которых в душе вот это. Потому что искусство – это, может быть, последнее занятие, которое осталось святым. Нельзя вот этого делать». И говорит, сейчас я посмотрел, Саш, это очень страшные рисунки. Понимаете, ну, казалось бы, надо сказать, да, лучше пусть они рисуют, чем когда они стреляют. Нет. Потому что эти рисунки хуже любой стрельбы. Это на самом деле настолько... как бы омерзительно, именно потому, что это является претензией на культуру. А вот я вам все-таки обещал прочесть, это, ну, не верят мне люди, есть такие стихи у Лимонова, накажу. «Смерть и любовь над миром царят, только любовь и смерть, и потому, блядь, и солдат нам подпирают твердь. Небо, горячие их тела, он мускулистый, она бела, так никого и не родила, но каждому мясо свое дала. Переплелись и пульсируют вместе, ей безнадежной неверной невесте тело безумное сперму льет, зная, что смерть она там найдет. У бляди мокрый язык шершав, в щели ее огонь. Солдат, отрубатель рук и глав, скачет на ней, как конь. Она ему гладит затылок, и он извивается пылок». Вот все-таки Лимонов большой поэт, ребята. Я очень счастлив, что у меня есть возможность вслух почитать его невероятную лирику.
Возвращаемся к... Вы говорили, что идейные люди никому не нужны. Вот, нужны безидейные исполнительные, да? А вот смотрите-ка, идейных людей пытается растить один ваш коллега, если можно так выразиться, педагог из Хабаровской школы номер 80, Владислав Кушниренко его зовут. Он основал первое в России школьное общество изучения идей Чучхе. И теперь вместе со своими учениками изучает идеи вождей Северной Кореи. Ему 28 лет всего, молодой парень, вот, а уже вот так ездил в Северную Корею со своими учениками. Вот теперь учит
Ребята,
то, что
ну
увидели.
все же, ну все было, все предсказала великая русская литература, роман, кинороман Гарреса и Евдокимова «Чучхэ». Это их, безусловно, лучшее произведение. Он рассказывает как раз в таком кружке добровольного изучения Чучхэ в элитном абсолютно лицее, в котором угадывается лицей Ходорковского, потому что ничего нет более надежного в мире, чем опора на свои силы. Я, кстати говоря, всем, кто не читал еще Чучхэ Гарреса Евдокимова, горячо рекомендую этот прекрасный, страшный конспирологический роман. Но знаете, Саша, вот если говорить серьезно, мне кажется, что идеи Чучхэ в России и, более того, дружба России и Северной Кореи, это может, как ни странно, Россию спасти. Потому что
Так.
когда эти люди, идейные люди, появятся на российской территории, или в Курске начнут воевать, или увидят, как строится российская армия, или увидят коррупцию в ней, мне кажется, от вот таких идейных людей как раз и может произойти какая-то радикальная подвижка. Никогда нельзя звать на помощь фанатиков. Я могу ненавидеть идею Чучхэ, я ненавижу то, во что они превратились, но вообще-то идея опоры на свои силы и идея, ну, если угодно, идейности, побеждающей власть денег, эта идея привлекательная всегда. Я думаю, что если бы в России начали всерьез изучать Чучхэ, Россия не превратилась бы в Северную Корею. Россия, наоборот, перестала бы быть царством этой торжествующей фальши. И знаете, как сказано уже в классическом фильме Золотухи и Хатиненко «Мусульманин», идейный-то человек и есть самый опасный. Я боюсь, что если Чучхэ шагнет в Россию, Путин в ней не усидит.
Но Путин, может, не усидит, а кто в результате вместо него придет?
Да, вы правы,
И
может
будет ли
прийти
это
и
лучше?
похуже.
Это же прямо воплощение знаменитой фразы, ну, которую, скажем так, скорее приписывают Чулпан Хаматовой, потому что сказано было немного по-другому. Ну,
Северная
вот.
Корея лучше, да.
Северная Корея лучше, чем революция. Прям вот,
Нет,
пожалуйста.
нет, вы правы, это может смениться всегда на нечто худшее. Но, понимаете, я продолжаю все-таки настаивать на своем. Это, правда, тоже не мои слова. Это слова классика Тэффи, которая говорит, что... Уж Тэффи, по-моему, самая умная женщина в русской литературе. Она говорит, что убежденного большевика можно переубедить. Нельзя переубедить только спекулянта, который наживается на крови. И поэтому, понимаете, любое, вот здесь ручаюсь, это так и есть, любое столкновение нынешней России с реальной идейностью будет для России катастрофой. Эта реальная идейность может прийти откуда угодно. И я, кстати говоря, абсолютно убежден в том, что очень многих северных корейцев, верящих свято в Чучхэ, переубедить можно. Нельзя переубедить только того, кто торгует на крови. Потому что он всегда выбирает самый спасительный и самый подлый сценарий. Спасительный для себя, естественно. Поэтому, вот как ни странно, опять у нас, наверное, летят помидоры, но я все-таки из тех, кто в союзе с Северной Кореей видит для России главным образом перспективы катастрофические, а вовсе не спасительные.
Ну, из-за этого, что ли, из-за того, что Холовин некая идеология с ним борется так активно. Вот, например, ну, тут много было новостей на этой неделе, я не стал их, разумеется, все брать. Просто вот, например, кафе в Иркутском Усть-Илимске, вот уж не думал, что там празднуют Холовин, переименовало, значит, Холовин в «День жутких сказок и историй после встречи с мэром». Заголовок смешной. То есть встретились с мэром, и сразу стал «День жутких сказок». Вот. Но тем не менее, они, ну, то есть видят в Холовине идеологию, что ли?
Не то, что идеологию. Хэллоуин – это праздник радости. Это радость, потому что это день всех святых, именно поэтому в этот день всякая нечисть лезет наружу. А им ненавистно именно то, что это праздник святости. А поэтому они как нечисть реагируют на него, активизируясь, как и положено, 31 октября. Понимаете, тут же еще, вы знаете, что в одном российском регионе, например, вместо Хэллоуина решили праздновать День Бабы-Яги. И вот это уже прямая аналогия с гениальным и знаменитым фельетоном Марка Розовского «Бабизм-ягизм в наши дни». Вот это, понимаете, попытка припрячь Бабу-Ягу к идеологии современной, как-то заставить ее работать. Баба-Яга против, так и условно говоря, воплощение старого сценария Эдуарда Успенского. Понимаете, то, что Хэллоуин вызывает в России такую, прямо скажем, нездоровую реакцию, такую буйную страсть, желание там полностью запретить его в школах и так далее, они замечательно работают на идеологию Хэллоуина. Будем же надеяться на то, что вся эта нечисть повылезла 31 октября, чувствуя скорый финал, чувствуя третий крик петуха. И в этом плане Хэллоуин, конечно, чрезвычайно радостный и оптимистичный праздник. Я не знаю, как вы, Саша, а я в последние дни очень остро чувствую какой-то большой перелом, фракчур, понимаете, какой-то вот, я просто слышу треск этого перелома. Я не знаю, к добру ли он, мне все кажется, что к добру, но последние дни – это именно ликование нечисти перед скорым ее увяданием. Может быть, это я потому так думаю, что у нас сейчас стоит такая изумительно ясная погода. Я знаю, что всю Москву в ближайшие дни завалит снегом, но у меня почему-то, может быть, из-за погоды, может быть, из-за Хэллоуина, ощущение какого-то скорого доброго сдвига. Я этим чувством изо всех сил хотел бы поделиться, хотя я понимаю, как мой оптимизм уже всех задолбал.
Ну, есть немного, Дмитрий Львович, потому что вы все ощущаете, ощущаете, а какие-то временные, значит, рамки, непонятно, на нашей жизни или нет.
Ну, первые такие события уже 5 ноября, я думаю, покажут вам, что самые страшные предположения безосновательны. Кстати говоря, вот знаете, я вчера в Канаде выступал. Там же огромная украинская диаспора. И они пришли на этот вечер, и они сказали, передайте Плющеву, он последний, которого мы будем смотреть, потому что он добрый. Вот что бы он ни говорил, у него на лице написано, что он добрый, поэтому его слушать хочется. Они про меня этого сказать не могут, а про вас могут. Вот я передаю вам привет от украинской диаспоры Канады.
Настя, спасибо большое. Anyway, так сказать, у нас еще продолжается сбор ваших посланий в донатах. Есть и прилично есть, но еще не поздно прислать, потому что у нас пара тем есть, которые я не хотел бы упускать. Вот, и до конца, так сказать, отметить. Значит, одна посерьезнее, другая сумасшедшая, как обычно. Посерьезнее это то, что Илья Яшин, Владимир Кармурза и Юлия Навальная анонсировали большую антивоенную демонстрацию в Берлине 17 ноября. Сразу это вызвало массу разных дискуссий, начиная от того, что надо, не надо, и заканчивая тем, что можно ли идти под российским флагом, хотя под российским флагом никто ходить и не предлагал.
Но не собирался там.
Да, вот. Ну, какой-то, мне тоже кажется, что это какой-то, вот, знаете, момент, который наверняка есть в классике, просто ассоциация непрямая, когда, ну, кто-то пытается что-то сделать, а все вокруг обсуждают, что почему этого делать не надо, или чем это вредно, или еще что-нибудь в этом духе.
Знаете, я здесь стою на той позиции, что сегодня под этим флагом ходить нельзя. И если уж считать классиком авторской песни, по крайней мере, американской, Дина Рида, мы с вами хорошо его помним, наше поколение отлично помнит, как он перед посольством США публично стирал американский флаг, надеясь отстирать его от Вьетнама, от Чили, от крови Альенде и Хары. Идея выстирать флаг – это, в общем, идея, ну, полезная, понятная. Я только уверен, что вот этот уже не отстирается. Есть вещи, которые скомпрометированы раз навсегда. Вы можете любить русскую культуру, русский язык, русский пейзаж, Но русская государственная символика, особенно современная, мне кажется, она запятнала себя навеки. И не зря сказал Дин Рид, чувствовать принадлежность к этому флагу я больше не могу, или мне придется перестать петь. Перестать петь мы не можем, поэтому придется признать России об всей своей символике, об всем оформлении. Придется задуматься очень серьезно. Я не хотел бы оскорблять никоим образом эту символику, потому что ведь этот флаг, этот триколор, он же был символом свободной России, не будем этого забывать, в 91-м году. Но у меня есть стойкое ощущение, что даже Красное Знамя не так скомпрометировало себя, потому что Красное Знамя было цветом все-таки борьбы трудящихся всего мира. Это был не только русский, это был интернациональный символ борьбы. Я боюсь, что триколор действительно сегодня не то знамя, под которым могут ходить сторонники мира.
Ну, вот мне кажется, в той стране, где я нахожусь, примерно однофиксно, что красный флаг, что красно-синий-белый. Вот
Ну и
примерно.
надо, поэтому и
Но
надо, мне
более того,
кажется.
красный флаг здесь официально запрещен, а красно-синий-белый еще нет, просто
Красный
неформально.
синий-белый еще нет, безусловно. Но все равно, понимаете, вот страшную вещь, опять же, скажу. Вся коммунистическая идеология не так себя скомпрометировала, как Россия за последние 20 лет. Потому что у коммунистической идеологии были какие-то временами, редко, случайно, какие-то лозунги просвещения, какие-то лозунги справедливости. А российский триколор умудрился за последние 20 лет скомпрометировать все цели, под которыми мы стояли в 91-м году перед Белым домом. И, честно говоря, из самых радостных воспоминаний это превращается для меня сейчас в одно из самых болезненных.
А как вам вообще идея собраться-то в Берлине?
Не обязательно в Берлине, но как не вспомнить классическую формулу Семена Мариньяни, классика русского фельетона, я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать «Труман дурак». Мне кажется, большого смысла собираться где-либо, кроме России, нет. А в России это самоубийственно сейчас. Время уличной политики прошло. Мы говорили, что голос улицы всегда правдив. Но ничего не поделаешь, иногда на улицу стыдно просто выйти. Поэтому я думаю, что сейчас не время публичных акций. Сейчас надо делать все возможное для того, чтобы мировое зло было остановлено. Помогать добру, помогать беженцам. Тихо, не слышно, не демонстративно совершать какие-то добрые дела, а уличная политика настанет, ее время настанет тогда, когда зашатается конструкция. Уверяю вас, это еще будет.
Ну хорошо, последняя новость, как я уже говорил, сумасшедшая, и потом перейдем к донатам. Еще есть
Донаты
возможность
чем,
у
да.
вас, да, у вас отправить. Значит, Маргарита Симоньян заявила, что значительной части ведущих RT не существует. Они созданы искусственным интеллектом. Давайте ее посмотрим.
У нас значительная часть ведущих, телеведущих, не существует. Их нет. Они искусственные полностью. Нет этого человека и никогда не было. Нет этого лица. Это мы взяли, сгенерили, придумали голос, все остальное, характер. Они ведут свои соцсети. Одна из них написала, значит, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Первые там 10 тысяч уже не помню, или 100 тысяч подписчиков, когда мы придем к власти, получат амнистию. Она так шутит.
Шутит еще к тому же.
Как
Она.
она всегда, и делает, она косплеит, копипастит. Это придумала не она. Ну, правда, она вряд ли читали. Такая была замечательная повесть Михаила Чулаки «Зеленая пряжка». Михаил Чулаки был практикующий психиатр, и он описывает там судьбу девушки, которая в один прекрасный день проснулась утром. Красавица, замечательная девушка, отличница, все дела. Проснулась с твердым убеждением, что все вокруг нее роботы. Это был, так сказать, дебют шизофрении. Она проснулась, а врач в нее влюбился. Она такая боттичеллевская Венера. И врач, который в нее влюблен, у меня спрашивает, ну хорошо, а ты можешь сама себе как-то это объяснить? Я говорю, сейчас, когда все нормально, трудно. Но я тогда поняла, что нормальные люди, люди из плоти и крови, они не будут делать того, что делаем мы все. Они не будут ездить на нелюбимую работу, повторять ложь, гадить друг другу в коммуналке. Я вдруг поняла, что наше поведение – это не поведение человека, это поведение робота. Вот, может быть, именно такой сдвиг произошел в сознании Маргариты Симоньян, когда она поняла – говорить то, что говорит Rush Today, живой человек не может. Ей показалось, что они все роботы. Поскольку та девушка в результате благополучно выздоровела и нашла свою любовь, пожелаем Маргарите Симоньян благополучно выздороветь.
Да, вообще у меня зародились сомнения, что, в общем, и Маргарита Симоньян может быть плод искусственного интеллекта. Понимаете, в чем
дело?
Да,
у меня есть такое. Это надо Венедиктова спросить. Он с ней знаком, и даже они когда-то выпивали. Я никогда ее не видел. Я о ней писал, рецензировал ее роман «Москву, Москву» довольно негативно. Ну, в общем, я точно знаю, что она пишет. А что существует ли она, тут у меня нету ни единого точного свидетельства. Давайте спросим Венедиктова, мы с ним оба знакомы. Если она реальное лицо, пусть скажет. Если нет, тоже пусть признается.
Дмитрий Львович, а вы можете отличить написанное человеком от написанного нейросети?
Да, могу. Могу сказать абсолютно точно.
Так если бы она была... Ну, вы рецензировали роман.
Да, я бы понял. Я бы понял, безусловно. Могу сказать, почему. Дело в том, что нейросеть, она принципиально не способна произвести ничего нового. Она комбинирует. Это все чисто комбинаторика. Если в тексте начисто отсутствует творческое начало, значит, это искусственный интеллект. И поэтому сочинения, например, мне иногда пишут работы, написанные, вот это, сдают, написанные искусственным интеллектом. Я всегда говорю сразу, это не вы. Почему? Потому что вы не могли бы до такой степени идеально вписаться в чужое. Вы все-таки самостоятельная личность. Это такая, знаете, форма доброжелательного и даже комплиментарного разоблачения.
Ну так вот, в той книге, которую вы рецензировали у Маргариты Симоньян, там как?
Нет, был? Нет, нет, нет.
Творческое начало было
нет,
или нет?
Нет, она оригинальный автор. То есть, понимаете...
Вот, значит, живая.
Ни одна машина такую пошлятину сгенерировать не способна. Это свое.
И вот что нам прислали сегодня в донатах. Много сегодня соскучились по вам, Дмитрий Львович. Вот, пожалуйста, Карина. Я не стал брать эту новость, но я угадал, что нам ее пришли.
Она будет.
Так мы заработали 10 евро от Карины с вами. Сегодня король Испании и премьер-министр приехали в пострадавшие районы. Отчаявшиеся люди закидали их грязью. Но король, с большой буквы, остался и продолжил общаться с людьми. А премьер-министр срочно уехал. Какая литературная ассоциация? Увидим ли мы когда-нибудь такое в России?
Прямая литературная ассоциация – это Гоголя, записки сумасшедшего, когда Поприщин провозгласил себя королем Испании, после чего его немедленно избили и облили холодной водой. Это все абсолютно одно и то же, да, и действительно быть испанским королем сейчас не самая приятная затея, и когда там крикнули «Фердинанд, выходи», он вышел, и немедленно его скрутили, избили и стали капать на тему холодную воду. Забивки сумасшедшего вообще во многих отношениях пророческий текст. Но и по Прищину, и королю Испании я выражаю сейчас свое глубочайшее сочувствие. Когда у тебя в стране стихийные бедствия, выйти к людям нужна действительно большая храбрость. Помните, как Поприщин выбежал к своим товарищам по сумасшедшему дому и закричал: «Сегодня случится ужасное происшествие! Земля сядет на Луну! Господа, спасем Луну!» Во время стихийного бедствия выйти к людям – это то, чего некоторые не умеют вовсе. Поэтому, вообще говоря, лучше быть королем, чем незаконно избранным президентом.
Есть такое. У нас вот как-то было тут в Орске наводнение, и чего-то Путина особо не видели. Там где-то. Вот. А с другой стороны, вот я подумал, а каково быть действительно сейчас с испанским королем? Вроде клево, живешь за госсчет, там все отлично. Но вот сделать ты ничего не можешь, поскольку полномочий у тебя нет. А грязь полетит в тебя.
Полетит в тебя, но в это время, знаешь, что может делать король? Король может быть с народом. Ну вот помните, как король Норвегии вышел на улицу, то есть король Дании, вышел на улицу с желтой звездой. А участь короля – разделять свой народ. И, кстати говоря, я помню, что Ботвинник говорил, его любимая фигура в шахматах – король, самое благородное, ничего не может и за всех отвечает. По-моему, это великолепная формула.
Вы имели в виду, конечно же, разделять участь своего народа.
Участь, конечно. Что еще? Понимаете, ведь когда партия проиграна, король сделать не может ничего. Но первой жертвой становится он. Его кладут символически, когда партия завершена. Вот это бессильное и благородное сознание всегда вызывает у меня ассоциации с истинным аристократизмом.
Елена пишет, может, эта доточная повторяемость была предвидением сегодняшних ужасов войны? Пожалуйста, прокомментируйте этот литер... А, это я, прошу прощения, одну пропустил. Значит, Елена, случайно начала слушать аудиокнигу Сорокина «Роман». Начало было умиротворяющее, с налетом классики. Тем жестче и более жутко было окончание. После двух страниц хотел прекратить слушать, но все продолжало и продолжало. Так и не поняла, зачем эта скрупулезная жестокость и отстраненность в описании. Может, эта дотошная повторяемость была предвидением сегодняшних ужасов войны? Пожалуйста, прокомментируете этот литературный прием.
Здесь вы абсолютно правы. Великий культуролог Андрей Шемякин на мое недоумение, зачем Сорокину эти бесконечные повторы в конце романа, сказал, скорее всего, это ритуальная практика. Для Сорокина литература – это занятие сакральное, и не исключено, что в финале романа эти повторы или повторы в финале 30-й «Любви Марины», газетные цитаты – это попытка заклясть действительность. И, кстати говоря, может быть, многие кошмары, им описываемые, это тоже попытка не допустить. Но, как сказал другой классик Стивен Кинг, иногда, если мы не можем избежать чего-то в реальности, лучше накликать, чтобы это случилось поскорее.
И последний донат. Тут есть еще, но они без послания от Маги Даргела. Две штуки. А вот Анна написала, не приведи бог видеть русский срач бессмысленный и беспощадный. Возможно ли рождение демократии из духа срача? Не свидетельствует ли сам факт срача об оголтелой непримиримости, о недоговороспособности, о невозможности компромисса, о том, что формула «вождь племя» непреодолима?
Формула «вождь племя» безусловно преодолима, как всякая архаика, и сразу рождается субъектность. Это тоже я цитирую, правда, не классика, это я цитирую моего студента. У меня был семинар на тему «Русский срач». Это ведь тоже фольклор. И вот русская сетевая полемика. Он совершенно справедливо сказал, люди ругаются в сети, потому что это для них в условиях бессилия социального единственный способ вернуть себе субъектность, вернуть себе ощущение, что ты что-то можешь. И тот же мальчик очень неглупый мне сказал, американская судебная система началась вообще-то с самосуда, с бесправных, но бессудных, но все-таки расправ. Люди никогда не возвращают себе субъектность через мир и любовь. Они возвращают ее через расправы. Постепенно это войдет в русло. Но срач, по крайней мере, говорит о том, что людям не нравится и что они хотят это изменить. Дай бог, чтобы из этого срача, как Афродита из пены, когда-нибудь родилась русская демократия.
Поставьте, пожалуйста, лайки Дмитрию Львовичу. Сегодня он отработал.
Спасибо, Саша. До скорого. Увидимся.
Даже сверхпрограммы. Да, спасибо большое, Дмитрий Львович. Я же еще в конце скажу, как обычно, призову вас на точку в 21 час. И не только потому, что ее блистательно проведет Денис Альшанов, который сейчас режиссирует Classic News. Не только потому, что там будет Михаил Гуревич. Не только потому, что там будет масса интересных тем, как всегда в программе «Точка высокотехнологических». Ну и потому, что в кои-то веки туда зайду я. Буду рад с вами встретиться в точке уже через 50 минут. Пока.